Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Александром Егорцевым, известным журналистом, режиссером, писателем. Добрый день, Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители канала «Союз».
Александр, я знаю, что не так давно завершилась большая, очень серьезная экспедиция, которую вы и ваши коллеги провели на Кавказе. Казалось бы, очень странно, православный журналист, православная экспедиция вдруг едет на Кавказ.
В мусульманские республики.
В мусульманские республики, где, казалось бы, должны, наверное, даже и притеснять православных. И
вдруг... Где, казалось бы, православных не любят, храмов там нет, священников убивают. И чего там вообще православным людям делать на этом страшном Кавказе?
Да? И вы не побоялись и... организовали экспедицию. Расскажите, какова была мотивация и кто вас поддержал? Почему вообще эта экспедиция состоялась?
Наша экспедиция называлась «Кавказ неизвестный», автоэкспедиция «Кавказ неизвестный». Мы провели ее, наш фонд православной инициативы Ксении Тихомировой, при поддержке фонда президентских грантов. Мы выиграли, наш проект выиграл в конкурсе президентских грантов. Почему пришла в голову идея этого экстремального путешествия по всем республикам Северного Кавказа, причем на машине? Причем, поясню, мы проехали весь Северный Кавказ, включая мусульманские республики, Ингушетию, Чечню, Дагестан, самая вообще неизвестная для Центральной России республика, загадочная. Доехали до Грузии. Мы дважды проехали на машине весь Северный Кавказ, 14 тысяч километров. И на моей машине, помимо журналистов, которых я с собой взял, я взял свою семью, жену и двоих маленьких детей, 2- и 5-летнего возраста. Это был принципиальный вопрос. Потому что у нас сейчас в средствах массовой информации, что мы знаем о Северном Кавказе? Да ничего. В общем, масса стереотипов, и главный стереотип, что нас там не любят, и что православным и христианству на Кавказе вообще делать нечего. Подальше, подальше. Черная дыра такая. Так вот это неправда.
Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал.
Мы сейчас находимся на базе МЧС на высоте 4200 метров над уровнем моря.
На которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будут у нас
две ее вершины. Западная, самая высокая, 5642 метра. И восточная, чуть пониже.
Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы. Я себе уже все доказал. Лучшие горы могут быть.
Какая
только
высота вокруг? Высота 5500.
Никто не бывал.
Почти подвешена. Какая она огромная, вот эта восточная вообще вершина. Огромная. Какая красота сзади тебя, Саня. Это седловина. Народ подошел на седло.
Автоэкспедиция «Кавказ неизвестный» сегодня, 8 октября, поднялась на вершину самой высокой горы в Европе, вершину горы Эльбрус. Высота 5642 метра.
Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, со всю свою счастливую жизнь. Десятой доли таких красот и чудес.
Кавказ для меня очень близок. Я в 2000-х, с конца 90-х, 98-го года, и в 2000-х годах, это во время Второй Чеченской войны, я от телевидения очень часто ездил в командировки в Чеченскую республику. И, в общем, изъездил весь Кавказ, тот, когда еще там горячая точка была. И помню, мы даже сами собирали гуманитарную помощь для остатков русского населения города Грозный, для прихожан разгромленного, в руинах находящегося храма Архангела Михаила в Грозном. Мы ехали в 98-м году по следам захваченных в плен священнослужителей в Ингушетии, тогда же. В 99-м году были захвачены в плен подряд три священника: протоиерей Петр Сухоносов, протоиерей Петр Макаров и иерей Сергий Потапов. Отец Петр Сухоносов, уважаемый всем Кавказом священник, был в итоге убит, тело его до сих пор не найдено, а двоих других священников потом удалось освободить. И вот, представляете, у меня воспоминания об этом Кавказе, о том, что там война, Грозный, Чечня в руинах, вертолеты, БТРы. Я ж помню, даже Вторая Чеченская война, когда из одного района в другой Грозного можно проехать только на двух, минимум на двух БТРах, потому что кругом снайперы, гранатометы, фугасы. В соседнее село проехать, и не говоря уж там, что от Грозного в Урус-Мартан, там куда-нибудь... только на вертолете, потому что, ну, не фугасы, боевики. И вот мне самому захотелось увидеть, как сейчас на Кавказе. И что там, кстати, с христианством, с русскими и с православием. И мы поехали. И потом мы въехали в Ингушетию. Ингушетия, пошли мусульманские республики. Проезжаем станицу... город Сунжа. Раньше эта станица называлась станица Сунжинская или до этого станица Орджоникидзевская. Да, конечно, кругом в Ингушетии стоят и строятся новые мечети, золотятся купола мечетей. В общем, это нормально. На Кавказе возрождается вера, возрождается ислам. И тут же вдруг в Сунже я смотрю купола православного храма недалеко от мечетей. Заворачиваю. Оказывается, Новосинайский монастырь. Там Покровский храм. И я вспомнил, это же в 99-м году именно здесь я приезжал, рискуя жизнью, с оператором. Мы снимали захват в плен священника отца Петра Сухоносова. Это здесь служил отец Петр Сухоносов. И теперь там действует... Но построен новый кирпичный храм, действует монастырь, и туда приходят русские люди. И на праздник Покрова Богородицы в прошлом году пришли даже семьи с детьми. подчеркну, Ингушетия, Чечня и Дагестан сегодня входят в Махачкалинскую епархию Русской Православной Церкви. Глава епархии, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, мы с ним познакомились и теперь, ну, как можем, близко общаемся. Оказывается, именно владыка Варлаам в том далеком кровавом 99-м году был назначен, он еще был просто священником, назначен служить на место в Сунжу, на место захваченного и убитого отца Петра Сухоносова. И, то есть, нынешний глава Махачкалинской епархии, он человек не чужой, он прошел самые тяжелые годы, когда убивали русских и православных, и он поддерживал стариков, тогда остатки русского населения. И сейчас он возглавляет Махачкалинскую епархию, объединяющую Чечню, Ингушетию и Дагестан. Нас в эту экспедицию даже надоумил ее провести по всему Кавказу именно владыка Варлаам. Он мне сказал: «Александр, не верьте всему тому, что пишут в центральных СМИ о нашем Северном Кавказе. Вы же сами знаете, во-первых, что Кавказ, он умеет притягивать, а это правда». Хоть один раз, если побывал на Кавказе, настоящем, в горах, ты уже душой прикипаешь к Кавказу. Горы Северного Кавказа, они не сравнятся ни с крымскими, при всем уважении к Крыму, ни с греческими. Вот Кавказ – это великая мощь, один Эльбрус чего стоит. И вот владыка Варлаам говорит: а давайте вы попробуйте с журналистами, если хотите, даже с вашей семьей, с детьми, проехать через все наши республики мусульманские и своими глазами увидеть, как же живут сегодня православные, мусульмане, иудеи, а тут есть и иудейские общины, которые еще с древних времен сохранились. И мы поехали в это путешествие. И это было невероятно. Для меня это стало вторым открытием Кавказа. Сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что Кавказ – это культурная, природная и духовная жемчужина России.
Насколько древняя история православия, присутствие православия на этих землях? С какими памятниками культуры, истории, естественно, веры вы сталкивались?
Об этом мало кто знает, но христианство на Кавказе, даже в мусульманских республиках Кавказа, присутствовало еще с давних, со средних и даже с ранних веков. Допустим, вот мусульманская республика в целом, Карачаево-Черкесия, Архыз. Ну, мы все знаем, Архыз, курорт горнолыжный. Так вот, в Архызе до сих пор сохраняются древнейшие христианские храмы X века, огромные соборы в Архызском ущелье, и там находилась в те века кафедра аланского епископа Константинопольской патриархии. Не будь сегодня он помянут, конечно, но это древнейшая кафедра аланская, и древнейшие храмы христианские находились на территории нынешней Карачаево-Черкесии, Архыз. И они до сих пор сохраняются. Едем дальше. Ну, Пятигорск, это понятно. Ингушетия. Ну, вот совершенно мусульманская республика с кругом мечети. И, ну, казалось бы, уж в Ингуши. Ну, какое там христианство? От города Сунжи поворачиваем километров 40-60 в горы. Приезжаем через потрясающее ущелье и оказываемся на высокогорном плато. И там это так называемая страна башен. Это жемчужина Ингушетии. Древнейшие ингушские вот эти башенные комплексы. Эгикал, Вовнушки и другие. Множество, вот десятки башен на десятки километров. На горах, на скалах, в ущелье, над потоками горными. И там, в этой мусульманской стране башен древней, один из главных памятников древности, квадратной, прямоугольной формы здание из разнокалиберных камней. Тхаба-Ерды называется. Тхаба-Ерды. Это древнейший христианский храм на территории Ингушетии. Название его, разные версии существуют. Тхаба-Ерды, то ли храм веры. Ну, одна из версий, что это храм святого Фомы, Тхаба-Ерды. Оказывается, этот храм построили тоже в X веке грузины. И когда-то там, видимо, грузинские епископы или священнослужители служили. И среди ингушей были православные. И этот храм в Ингушетии, несмотря на то, что в Ингушетии теперь ислам, он до сих пор и в прошлые века, и сегодня очень почитаем среди ингушей, даже среди мусульман. Даже когда там уже христианство не стало, ингуши, мусульмане проводили в здании Тхаба-Ерды советы старейшин. И вот этот храм, он до сих пор сохранился, храм X века. И сейчас архиепископ Варлаам Махачкалинский и Грозненский каждый год совершает в этом храме молебен. Удивительный молебен, там рядом уже российская погранзастава, потому что за горным перевалом уже Грузия. И на этом молебне присутствуют российские пограничники и наш президент фонда православной инициативы Ксения Тихомирова рассказывала, как необычно хрустят, трещат и мерцают свечи в этом каменном храме X века Тхаба-Ерды в самом сердце мусульманской Ингушетии. Ну, Грозный. Грозный, мы помним, храм знаменитый, храм Архангела Михаила в Грозном, построенный терскими казаками. А помимо Михаила, он был разрушен во время войны, теперь он полностью восстановлен. А помимо Михаила Архангельского храма в Чечне, в станице Наурская, если не ошибаюсь, построен новый большой храм. И вот, наконец, самая загадочная для всех нас республика – это Дагестан. Загадочная во всех отношениях. Во-первых, нет такой национальности дагестанец. Это мы узнали очень быстро. Это мы здесь в Москве можем говорить, а это чеченцы, это ингуши, это дагестанцы, это кабардинцы. Но если вы приедете в Дагестан, вдруг вы выясните, что а нету дагестанцев. Есть даргинцы, есть аварцы, есть там кумыки, есть горские евреи. Дагестан, оказывается, самая многонациональная республика Российской Федерации. Там десятки народностей, национальных групп, и они как-то взаимодействуют. И именно в Дагестане с древнейших времен, с первых веков нашей эры, с первых веков от Рождества Христова, вместе сосуществовало и пересекалось христианство, иудаизм, а потом, когда появился ислам, зародился, и ислам туда пришел. И вот христиане, мусульмане, иудеи с древних времен и до наших дней до сих пор вместе сосуществуют в Дагестане. Дербент, один из самых древних городов мира, России-то тем более. Там на одной улице, Дербент очень напоминает Иерусалим, старый город. Такие же архитектура, узкие улочки, там базар, и тут же на одной улице рядом могут находиться армянская церковь, синагога известная дербентская, древнейшая, самая древняя в России мечеть мусульманская, джума-мечеть, потому что ислам, как считается, в Россию пришел именно через Дагестан, через Дербент. Дербент, кажется, в переводе называется «врата». И тут же христианская церковь, Покровский храм, в который по сей день служит старейший священник Дагестана, протоиерей Николай Котельников. Есть в Дербенте одно из памятных украшений, достопримечательностей – крепость Нарын-Кала. И вот там историки, археологи стали проводить раскопки, и вдруг, по-моему, Александр Кудрявцев, археолог, обнаружил странное такое помещение. Все эти годы туристам на вершине крепости показывали какое-то подземное катакомбы, огромное помещение под землей со сводами полукруглыми, и оно такой крестообразной формы. Все время это считалось, что это подземное водохранилище, ну, древнее, в Дербенте. И только недавно археолог сделал открытие, что это же древний христианский храм. Это, причем храм уже не X века, как многие на Кавказе, а, скорее всего, относится к V или VII векам нашей эры. То есть это, возможно, это самый первый христианский храм на территории России. И он именно крестово-купольной формы. И там собирались христиане, ну, а потом уже его засыпали и превратили в водохранилище. Вот, то есть, да, еще в Дагестане есть другой древний христианский храм, Датунский, в селении Датун. То есть, видите, христианство имеет древнейшие корни на территории нашего мусульманского Кавказа. Теперь еще один момент. Я все думал, что, ну, православным, наверное, там тяжело. На Кавказе, а в Дагестане, что их притесняют. Нет, оказалось, там много русских проживает в Дагестане. И мы познакомились с главным муфтием Дагестана Ахмадом Хаджи Абдуллаевым, с его семьей, с его женой Айной. Его жена журналистка, к тому же. И оказывается, что муфтият Республики Дагестан находится в очень тесных и дружеских отношениях с Махачкалинской епархией. То есть архиерей, владыка Варлаам, может запросто встретиться за одним столом с главным муфтием Дагестана. И они не смотрят друг на друга, муфтий и православный архиепископ, как конкурирующие стороны. Вы вот нас, прихожан, там отбираете, или мы будем добиваться, чтобы стерли с лица земли ваш храм и вашу... Ничего подобного. Мусульмане в Дагестане иногда помогают даже восстанавливать храмы, и отношения это доброжелательные. Вот поэтому не верьте тому, что часто пишут, что там ненавидят русских, ненавидят православных. Это не так. Или не совсем так. А ведь мы и Кизляр проехали. Мы участвовали в крестном ходе. Каждый год в Дагестане проводится грандиозный крестный ход на праздник Крестовоздвижения 28 сентября. Крестный ход в Кизляре. Когда тысячи православных верующих, казаки, священнослужители со всего Дагестана, там даже с Чечни приезжают, идут несколько километров через весь Кизляр, на грузовике везут колокольню, и колокольный звон православный оглашает улицы мусульманского Кизляра, и мусульмане выходят на улицы не с злобными, хмурыми лицами, а с интересом, и, в общем, машут, потому что все в городе друг друга знают, и вот мы участвовали в этом крестном ходе. Нам Господь послал вот такой подарок, благодать, радость и счастье увидеть наш Северный Кавказ во всей его красоте и многообразии. Мы были в горах, мы были на Каспийском море, мы были на вершине Эльбруса, мы были в православных храмах, мы посещали мечети, с иудеями познакомились. Там очень открытые, кстати, интересные и доброжелательные местные горские евреи. И нас приглашали в синагоги. И вот и мусульмане, и иудеи на Кавказе, вот действительно, могу подтвердить, доброжелательно относятся к христианам.
Благодаря вам, зрители телеканала «Союз» очень подробно об этом узнали. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.